中，然后 receive 就是提醒我你不是讲 diarrhea 提醒我 thought training 或者 provide motivation。
Это как обычно для того, чтобы получить драгоценное учение по Бодхичарье Аватаре, вступление на путь деяния Бодхисаттвы, труда Шантидевы, породите в себе правильную мотивацию, правильный настрой. Вначале мне хотелось бы сообщить вам отличную новость. Наш центр издал одну замечательную книгу с отечеством Далай-Ламы, которая называется «Гарвардские лекции». Вот это сигнальный экземпляр этой книги. Когда вы прочтете эту книгу, то поймете, что все учения, которые я вам даю, все мои лекции, основаны на учениях его святейшества Далай-Лама. Из всех моих духовных учителей самым добрым учителем для меня было его святейшество Далай-Лама. От его святейшества Далай-Лама я получил практически все учения по сутре и тантре. И именно благодаря его доброте ко мне я могу понять все коренные тексты. Когда я их читаю, я могу немного понять их смысл. Только благодаря вот его доброте. Учение его святейшества безупречное. Они как коренные тексты. Совершенно безупречные, безошибочные. Поэтому у вас должны быть такие книги, такие тексты, к которым вы могли бы обращаться за справками. Когда у вас возникает спор какой-нибудь по философии, вы можете всегда сказать, это так, потому что в одной из книг его святейшества Далай-Лама написано то-то и то-то. То есть это то же самое, что сделать ссылку к коренному тексту. Разницы никакой. Для всех ученых авторитет его святейшества бесспорен. А у вас должны быть обязательно такие тексты, труды Лама Цанкапа и его святейшества Далай-Ламы, на которые вы могли бы ссылаться в затруднительных ситуациях. Для того, чтобы накопить правильное воззрение, сформировать правильное воззрение, вначале очень важно основываться на подлинных трудах, подлинных текстах. Теперь вернемся к нашему комментарию на бессмертный труд Шантидевы, Бодхичарья Аватара, вступление на путь деяний Бодхисаттвы. Напомню, что сейчас мы с вами обсуждаем практику терпения, как развить себе терпение, шестую главу этого труда. Сейчас Майя прочтет две строфы, а я буду их комментировать. It doesn't harm the body, yeah? This one. Next one. Ни в этой, ни в следующей жизни неприязнь существ не сможет меня уничтожить. Почему же тогда я бегу от нее? Это мы уже обсудили. Не потому ли, что их неприязнь мешает мне стяжать блага земные? Но ведь все обретенное мной исчезнет, и только мои пороки меня не покинут. И потому лучше уж умереть сегодня, чем прожить долгую, но порочную жизнь, ибо и долгожителю все равно не миновать смертных мук.
Give people wrong impression. Because of this one, then you know my reputation go down and my wishes can't be fulfilled. That's why people get angry.
Шантидева здесь объясняет одну из причин нашего гнева. Ну, хоть и существует много причин, одна из причин такая. Несмотря на то, что злые слова других, обращенные ко мне против меня, не могут повредить ни моему телу, ни моему уму, тем не менее они могут составить обо мне плохое представление у других людей. Они могут настроить людей против меня. А это повредит моей репутации и помешает мне достигать нужных мне целей в жизни. Поэтому мы гневаемся на тех, кто нас оскорбляет и бесчестит. И по этой причине, как говорит Шантидева, when you do wrong actions.
Because of such things, when you do anger, get angry and negative emotion, you create a karma. That will stay with your mind.
Когда вы гневаетесь, когда вы испытываете негативные эмоции, вы создаете негативную карму, которая останется в вашем сознании надолго, долгое время.
And you know, the result, you know, objective is that when you get angry, you think you can stop this from saying bad thing. So that you get, you know, well, your wishes, what you achieve. If that one, if you achieve, it will don't stay for very long. Result, purpose of your getting angry is to get the temporary, you know, temporary your goal objective. This temporary objective, when you achieve it, it is for very short time. The negative karma which you create for achieving this goal, it stays long time with you.
И кроме того, если вы сравните, вот, допустим, вы гневаетесь на людей за то, что они там вас порочат, бесчестят, потому что их слова могут помешать вам осуществить, достичь своей временной цели. Допустим, в результате вашего гнева, вы, даже если бы вы чего-то достигали, в основном вы даже гневом своим ничего не достигаете, ничего не меняет. Но если бы вы даже чего-то достигали, то все вот эти вот достигнутые вами временные цели, это очень кратковременная, краткосрочная вещь, мимолетная вещь по сравнению с тем периодом времени, что в вашем сознании останется накопленная вами негативная карма. Вот здесь о чем говорит Шантидева.
So this anger, all of anger, they come to create, and it gives very long-lasting result, long suffering, very big suffering. And achievement is very short temporary happiness. And also time of death uncertain. When we die, also uncertain.
Когда вы своим гневом создаете негативную карму, то результаты ее будут очень долгими, то есть долгосрочными. Она останется в вашем сознании очень надолго. Достижения же ваши очень мимолетные. То есть они будут у вас очень краткое время. Кроме того, неизвестно, когда мы умрем. Даже если вам удастся тем самым заработать миллион долларов, заполучить миллион долларов, какой вам от этого будет прок, если завтра вы умрете?
With such investigation, then you should, you know, make determination. Determination, you know, in order to live my life, I will live very pure life.
Исследуя все это, вы должны решить для себя. Я буду жить свою жизнь очень чисто. Проживу свою жизнь чисто.
Never, you know, for livelihood, never create any, you know, negative karma, which cause more suffering long term.
Для того, чтобы заработать себе на жизнь, я никогда не буду создавать никакую негативную карму, то есть не буду совершать дурных действий, которые в долгосрочной перспективе принесут мне гораздо больше страданий, чем я получу сейчас выгоды.
Okay. So, as I told you before, with the impermanent thinking, then when somebody say bad thing, you know, bad thing, it doesn't harm you much. If you live permanently, if somebody say bad thing, then your reputation will harm you. But we are few days guests in this world.
Как я говорил вам, поскольку мы очень, наша жизнь непостоянна, приходящая, поскольку мы гости в этом мире всего на несколько дней, на несколько лет, то дурная репутация не может повредить вам. Вот если бы мы вечно жили на земле, тогда дурная репутация действительно вредила бы нам. А так, если мы скоро покинем этот мир, какой вред она может нам принести?
So that's the don't too much emphasis on your reputation. Have people think it doesn't matter what you are, this is more important.
Поэтому не надо слишком беспокоиться о своей репутации. то, что говорят другие, не столь важно. Самое главное, то, что они думают о вас, это тоже не важно. Важно то, кем вы являетесь, что вы из себя представляете. Допустим, если у вас нет туберкулеза, а другие полагают, что вы болеете туберкулезом, какая разница, что они считают про вас?
If you're suffering from TB and you just put a very big, ring letter, prove that, letter from doctor that you're not suffering from TB, show people I'm not suffering from TB, what's your speed?
А если же вы болеете туберкулезом, но при этом приносите такую очень большую красивую справку от врача с печатью, что вы не больны, вы здоровы, и показываете всем окружающим людям, то какой в этом смысл? Самое главное, это то, что вы собой представляете, что и кто вы, а не то, что о вас люди думают.
If you are not improving, if other people say you are very good, it's a deception. You tell yourself, no, I must improve. What people say, this doesn't make a difference.
Поэтому это мы в первую очередь должны стать лучше, измениться к лучшему. А если вы не меняетесь к лучшему, то даже если другие вас хвалят и говорят, что вы меняетесь, разве это что-то вам даст?
So the wise people, they try themselves, try to become better. If somebody says you are very great, say, no, I'm not good, I know. What am I?
Поэтому мудрый человек, он в первую очередь старается сам измениться к лучшему. Ему безразлично то, что о нем думают другие. Если кто-то его превозносит, ты такой великий, ты такой замечательный, он говорит, нет, я-то лучше знаю, какой я. Я не такой уж и хороший.
So this principle is very important. At the moment in our world, Russia, Europe, America, everywhere, we have one mental disease. That is it. Not trying to become better. We are so much concerned what people think of me. That's the wrong philosophy.
Поэтому, в первую очередь, мы должны сами стараться измениться к лучшему. Сейчас в России, в Америке, во всем, в Европе у людей есть одна болезнь. Мы очень сильно заботимся о том, что о нас думают другие, о том, какая у нас репутация, как нас видят другие, но не беспокоимся о том, что мы собой представляем на самом деле. Это нас меньше волнует гораздо. Для того, чтобы больному человеку избавиться от своей болезни, он должен в первую очередь побеспокоиться о своем состоянии, а не о том, считают ли его больным другие. Если вы будете слишком стараться доказать всем остальным пациентам больницы, что вы здоровы, от этого ваше состояние не улучшится. Но то же самое делаем и мы. Мы, страдая болезнью омрачений, не стараемся измениться к лучшему, но постоянно стремимся создать какой-то хороший имидж в себе, в глазах других. Например, если мы совершили какой-то недурной поступок в присутствии других людей, то нам очень стыдно, мы очень переживаем из-за этого. Зачем я это тогда так поступил? Мне не надо было так поступать. Но когда вы сидите в одиночестве, и ваш ум переполнен всякими злыми мыслями или неправильными концепциями, вы почему-то их не стыдитесь в этот момент. Если многие люди упрекают вас в чем-то, говорят, вот это такое-то, а ты меняешься к худшему, становишься хуже, то вас это очень беспокоит, очень заботит. Но вас не заботит, когда вы отмечаете в себе, что вы стали хуже, у вас какие-то новые недостатки появились. Это вас не волнует, если об этом не говорят другие. Это то же самое, что вот этот пример с больным человеком. Когда другие говорят ему, что его состояние ухудшилось, его это очень беспокоит. Но если он сам чувствует, что внутри, что ему становится хуже, его это не беспокоит, не волнует. Такой же пример.
one of the our man, you know, so many concepts don't come from permanent concept. See, I'll tell you the mechanism.
Вот здесь во многом наши вот эти все разнообразные концепции проистекают от нашей концепции постоянства, которая все время живет у нас в уме. Это одна из таких базовых ошибок, которые мы совершаем.
Я постоянно тип, да? Okay. Then, you know, because of this permanent concept, then repetition is very important.
Эта концепция «я буду жить вечно». Вот такая вот у нас такая концепция. Поскольку у нас есть эта концепция постоянства, то для нас очень важна репутация.
When there's repetition, temporary help. Then you think this is very important.
Когда у человека хорошая репутация, во временном отношении это ему помогает. И поэтому мы придаем это очень этому очень большое значение. И действительно, репутация помогает нам, но репутация вредит нам больше, чем помогает, на самом деле. Вы это должны понимать. А этого мы не понимаем.
How much reputation gives you temporary benefit, we know it.
Мы знаем, сколько временных благ приносит нам хорошая репутация, но не подозреваем, сколько она вреда нам причиняет. Из-за этого очень сильно привязаны к репутации. Вы должны понимать, что с каждым днем, когда ваша репутация становится все лучше и лучше, вы все больше и больше к ней привязываетесь и тем самым углубляете невидимую рану в своем сознании. И чем больше будет эта ваша рана, тем больше боли она вам причинит.
I didn't become famous, I know, I can tell you. Because you attach to family reputation, when you hear the praises, you are happy, you know, that much happy when you receive the criticism on yourself. Same amount of praises, same amount of criticism. When you receive the praises, you are happy, but not that much problem. That amount of problem, depression, when you receive that amount of criticism on you.
Спросите любого из известных, знаменитых людей, они скажут вам, что в их жизни не так-то много счастья, потому что они гораздо менее счастливы от каждого комплимента, от каждого похвалы в свой адрес, чем боли им причиняет, гораздо большую боль им причиняет любое даже, любая критика, любое плохое слово о них, чем удовольствие приносит похвала и комплименты. Yes, I also mean that.
That's all, right? So, stronger you are attached to repetition, small word, you are not that good, also make you sleepless.
Итак, чем больше вы привязаны к своей репутации, тем большую боль причиняет вам даже маленькое словечко. Не такой уж ты хороший. И вот эта вот невинная, в общем-то, фраза может лишить вас сна.
You're not that good.
Не такой уж ты хороший.
And if somebody says you are bad, you have done this and this thing, then it's a very bad problem.
Если же кто-то скажет вам вообще что-то злое, ты ужасен там, ты такой, то это все для вас это будет огромной проблемой. Очень большой.
Yes. People who don't have this wound, person who don't have this wound, you know, attached to repetition, then criticism doesn't make problem.
Если же у человека нет этой раны, привязанности к собственной репутации, то никаких проблем критика других людей у него не вызовет. Он будет все принимать, все слова, и хорошие, и плохие, в свой адрес. У нас у всех на самом деле есть способности, сила принимать критику от других. Но в настоящий момент вы не можете это сделать, потому что у вас в уме существует эта рана. Вы привязаны к похвале других, вы привязаны к своей хорошей репутации. Если же...
Then when somebody criticizes you, it's just like a word, just word. You don't have pain because there's no wound.
Если же вы избавитесь от этой привязанности, если ее будет становиться все меньше и меньше, если вы поймете, что на самом деле хорошая репутация, известность, все это не помогает, скорее мешает мне, причиняет мне больше вреда, чем пользы, то тогда, что бы про вас ни говорили, Любые слова будут просто словами. Просто вы будете слышать их звук, и все. Никакой боли они не будут вам приносить.
Ты плохо словишь? Да, я плохо словишь. Все, закончим, да? So don't think that tolerance is something like you have pressure like that. Cure the wound. It's not a problem.
Знаешь, не думать.
When there's no wound, it's like when somebody says a bad thing to you, it's like massage. When there's no wound in your body, if somebody touches, you get pain. If you cure the wound, when somebody touches, it's very good, it's massage, you say, please give me more. So once then you say, please don't touch. When you cure it, then you say, please touch me, I'll pay you money. So it's like a massage.
Когда привязанность у вас пропадает к репутации, то рана ваша затягивается. И тогда, когда кто-то прикасается своими словами к вам, как будто бы трогает ваше тело, а если у вас нет там раны в том месте, где вас трогают, то для вас это как массаж. Если рана есть, то вам больно. Если раны нет, то это как массаж. Если раньше вы просили, чтобы вас не трогали, не задевали, то теперь, когда если вы излечитесь от этой раны, то вы будете наоборот просить этих людей, пожалуйста, еще помассируйте меня. Это будет как массаж. Любые слова в ваш адрес, как массаж. И это возможно, это достижимо. Это не просто догма или какая-то голая теория. А если наше тело может достичь этого, то почему этого не может достичь наш ум? Поэтому для нас очень важно заменить свою концепцию постоянства на осознание непостоянства. Очень важно помнить о том, что мы в этом мире всего лишь гости на несколько дней, на несколько лет. Мы должны осознавать свое реальное положение. А в чем наше реальное положение? С самого момента нашего рождения мы словно выпали из летящего самолета. И вот мы все летим и летим, и с каждым мгновением все ближе приближаемся к Земле. Таково наше реальное положение. С самого своего рождения и мы с каждой минутой, с каждым мгновением все ближе и ближе подходим к собственной смерти. Смерть неизбежна. Смерть определенна. Несомненно, рано или поздно мы умрем.
So, in the moment we are very high space, we fell down. So this is too long, so we think that we are not falling down.
Но поскольку расстояние от места нашего падения до Земли очень большое, и пока мы еще так летим в небе, мы не понимаем, что падаем, мы не понимаем, что упадем и разобьемся. Мы забываем об этом. Ну, допустим, группа людей, которые вместе выпали из этого самолета, вот они летят в воздухе, забыв, что они падают, и что их ждет смерть неминуемая, они начинают строить какие-то из воздуха репутацию строить, решать, кто из них важнее, кто из них какой пост должен занять. Даже если вас выбрали президентом, вот эти вот люди, летящие вместе с вами, какой толк-то от этого? Ведь с каждой минуты вы все ближе к Земле. Вот если вы поймете свое реальное положение, что смерть ваша определенная, несомненно, время смерти неизвестно, и момент смерти поможет вам только ваша дхарма, ваша практика дхармы. А репутация никакая вам не поможет. Вы поймете, что даже если люди будут превозносить вас как великого царя, правителя всего мира, как Манджушри, эти слова вам вообще ничем не помогут. Иногда мои ученики вот говорят, я же сильнее, это Манджушри, но мне это не помогает. Я должен быть манджушри для того, чтобы какую-то получить пользу от этого. Если вы меня называете манджушри, но я не манджушри, чем это может мне помочь?
So, you know, think of this, you know, three religions online. And then when you think from that dimension, then what we think is very important is very stupid.
Итак, думайте об этих трех реальных ситуациях в своей жизни. И когда вы посмотрите на это под таким углом зрения, на свою жизнь, то тогда вы поймете, что что раньше вам казалось очень важным, на самом деле очень глупо.
If you think only for this life, then repetition is very important. If you repetition, you say, no meaning of life, my life, there's no meaning of my life.
Да, если вы смотрите только с точки зрения одной этой жизни, тогда действительно репутация покажется вам очень важным, очень значимым для вас делом. Если у меня нет, моя репутация все разрушена, теперь у меня нет репутации, к чему мне жить тогда? Лучше я умру, мне больше незачем жить, раз у меня нет репутации. Я неудачник. Я бесполезен. Никто меня не уважает. Какой смысл мне теперь жить? Это неправильное мышление. Так, Шантидео говорит, что если мы заботимся о таких вещах, как репутация, то для того, чтобы защитить свою репутацию, мы накапливаем очень много негативной кармы, и в результате, даже если мы что-то получаем, то очень мимолетно. Но зато результаты наших действий, наша негативная карма останутся с нами на очень долгий период времени в нашем сознании.
Don't be happy with presence. Be happy with criticism. Presence will spoil you. Criticism will remove your fall.
Учителя Кадампы говорили обычно: не радуйся хвале, радуйся хуле, потому что хвала испортит, избалует тебя, а хула, критика других людей, избавит тебя от недостатков.
It's true.
Это правда.
For example, your face dirty.
Например, у вас грязное лицо.
Okay. If I come in front of you.
А если я перед вами появляюсь и говорю вам: ой, какое у тебя прекрасное лицо, прям сияющее, чистое, очень чистое, и вы очень радуетесь, что вот комплимент вам сделали. Какой в этом смысл, если у вас при этом лицо остается грязным? Какой смысл в этом комплименте?
So other person comes say, oh, your face is dirty, you know, you have to clean it. You feel very unhappy.
А второй человек подходит к вам и говорит: ой, у тебя лицо грязное, тебе нужно умыться. И вас эти слова очень расстраивают.
In reality, you should not be happy with that person who praises you. Because saying your face is pure, then you go in the front of many people.
В действительности, ваша реакция должна быть обратной. Вы не должны радоваться за этой лести человека, который сказал, что у вас чистое лицо, потому что вы решили, потому что это обман. Вы решили, что у вас лицо чистое, и отправляетесь в какое-то место, где очень много людей с этим грязным лицом. Поскольку вы не знаете, что у вас грязное лицо, вы, не умывшись, идете в это место. И там а тому человеку, который сказал вам, что у вас грязное лицо, вы должны сказать: спасибо большое, если бы ты мне не сказал, я бы так и не знал, что у меня грязное лицо, и не умылся бы. Вы идете, умываетесь. Итак, критика других людей – это вода, которая смывает с вас грязь, недостатков.
And making you better.
Вы должны увидеть критику других как воду, воспринять ее как воду, которая смывает с вас грязь, делает вас лучше. А если же вас критикуют и ругают незаслуженно, тогда тоже нет смысла так уж расстраиваться-то из-за этой критики. Потому что сколько бы грязных слов о вас ни говорили, если вы чисты, эти слова не запачкают вас. Пускай говорят. Наоборот, они придадут вам больше силы ума. Да, следующие строки. Допустим, один человек пробуждается ото сна, в котором он счастлив был целую сотню лет, а второй ото сна, в котором он счастлив был только одно мгновение. Когда они пробудятся, разве вернется блаженство? Так же и жизнь. Коротка она или длина, смертный час оборвется. Даже если я накоплю множество благ земных, и проведу в блаженстве долгие годы, словно ограбленный, я уйду из этого мира с пустыми руками и без одежды.
So, actually they were saying that, you know, our experience of happiness and suffering is like experience in a dream.
Здесь он всегда говорит о том, что все наши переживания, удовольствия, блаженства, а также страданий, это все равно, что сновидения, какие-то переживания во сне.
In a dream, if you experience the, you know, you enjoy about 100 years.
Допустим, вам приснился сон, в котором приснилось, что у вас было 100 лет счастья, 100 лет блаженства.
Other person in a dream, he dreamed that he, 1 year he was happy.
А другому человеку приснилось во сне, что вот он был счастлив только один год. Когда оба они пробуждаются, они совершенно в одинаковом положении. Все это лишь воспоминания о том, что было во сне. Все это не вернется уже. Все закончено, прошло. Иногда мы, люди, не умеем жить настоящим, настоящей реальностью. Иногда мы живем своим прошлым, слишком зациклены на прошлом. Прошлое кажется нам каким-то золотым временем. И мы все время его вспоминаем, думаем, вот золотое было время тогда, а сейчас там все плохо. И из-за этого несчастны. Мы живем в прошлом, все время возвращаемся к прошлому. Из-за этого у нас депрессии, из-за этого мы несчастны. Либо мы либо в прошлом живем, либо в будущем. В настоящем мы предпочитаем не жить.
All future, then worried. No, maybe future I will not have this and this, I will not have such and such career and this, and then worried about unnecessary afraid. Real afraid, we are not afraid.
Живя в будущем, мы все время озабочены, все время что-то боимся, беспокоимся. Может быть, у меня вот этого не будет, может быть, не получится моя карьера, или вот это у меня не сложится.
Maybe my husband throw me.
Может быть, муж меня бросит, или жена бросит меня.
Something like such unnecessary things we are afraid, then constant fear of future.
То есть нас все время обуревают какие-то совершенно лишние, ненужные волнения. Поэтому мы все время боимся будущего, того, что может произойти с нами.
So that's why many great philosophers say that certain beings, they are not afraid of something we should be afraid.
Поэтому многие великие многие великие философы говорили, живые существа боятся не того, что им следует бояться. Того же, чего им нужно бояться, они не боятся. Да. Бояться будущего нам действительно нужно. Но мы боимся не того, чего нам нужно бояться. Какой же должен у нас быть страх? У нас должен быть тот страх, который является причиной прибежища. Именно этот страх должен у нас
быть.
Например, мы не боимся родиться в низших мирах после смерти. Это ошибка. Если мы действительно родимся в низших мирах, умрем и родимся в низших мирах, это будет настоящим кошмаром для нас. Вполне возможно, что завтра мы умрем, а уже послезавтра родимся каким-нибудь животным. Вот это будет действительно кошмар. Настоящий кошмар. А если ваша жена или муж вас бросит, то какой в этом-то кошмар? Никакого кошмара нет. Наоборот, свобода. Свобода. Вы должны так радоваться, когда это произойдет. Наконец-то у меня свобода есть. А этого бояться вам совершенно не надо.
You should tell, dog can find the food. Why I can't find the food in future? I'm a human being.
Также вам не надо бояться, что у вас не будет еды, там вы не сможете себя прокормить. Вы должны сказать, даже собака может найти еду. Почему же я не могу найти себе пропитание, если я человек?
Собак, they sleep peacefully. They don't have anything for tomorrow to eat. They sleep in peace. They don't say, "Kashmar, tomorrow what I should eat? I don't." I don't have a fridge, nothing to eat, I have nothing to
У собак вообще ничего нет на завтра, никаких запасов. Они спокойно спят, они не мучаются, не тревожатся. О, какой кошмар, вот у меня холодильника нет, и негде еду хранить, и еды-то, собственно, нет. Как, что мне делать, что я буду завтра есть? Собаки же не переживают из-за этого. Сегодня они нашли себе какую-то еду, спокойно уснули, а завтра, что будет, то будет, завтра будет новый день, я там новую пищу, я найду еду. Если же вы все время слишком обеспокоены будущим, что с вами может случиться в будущем, то вы хуже собаки. Потому что это уже называется уже паранойя. Есть разница между страхом и
паранойей.
Это вот людям свойственно. Людей обуревает это паранойя по поводу их будущего. У собак такого нет. Мы обычно смотрим на других, там, называем параноиками других, там, вот этот параноик, там, такой-то или этого боится. Но себя-то мы не замечаем, что у нас тоже полно параноик всяких. Паранойя – это бесполезный страх, ненужный страх. Вот это совершенно лишний, как бы необоснованный ничем. Это называется паранойя.
Fear is true. You should be afraid of fear, you know. Something, if you take poison, you should be afraid of poison, that's true. This poison is not good, you know, it will have a bad effect.
А страх – это нечто обоснованное. Например, если вы приняли яд, вам стоит бояться этого яда, потому что вы знаете, что он рано или поздно подействует, принесет вам вред.
But you don't have to paranoia. Oh, this poison, take away, I'm so afraid of poison. Not like that. Poison, don't eat poison.
Но у вас не должна быть паранойя по поводу яда. Ой, этот яд, уберите его от меня, я так его боюсь. Это называется уже паранойя. Пускай он перед вами остается, этот яд. Просто не пейте его, и все. Вы должны понимать последствия этого яда и бояться его выпить, принять. И точно так же, как вы боитесь яда, так же вы должны бояться и негативной кармы. Это самый худший яд. Обычный яд может лишить вас тела один раз, но этот яд негативной кармы способен жизнь за жизнью ввергать вас в низшие миры. Если вы боитесь родиться в низших мирах, то вы должны больше бояться причины рождения в низших мирах, то есть самой негативной кармы. Поэтому вы, как буддисты, должны бояться больше всего одного. Это негативная карма. А откуда берется негативная карма? Она берется из омрачений. И поэтому люди, у которых интеллект повыше, боятся негативных эмоций, в первую
очередь.
Они знают, что наша негативная карма не берется откуда-то извне. Она проистекает от наших собственных негативных эмоций, негативных состояний ума. И поэтому, в первую очередь, опасаются именно их. Все наши страдания – следствие негативной кармы. Но эта негативная карма является следствием омрачений. Поэтому мудрые, очень мудрые люди боятся только одного – это омрачений. А если омрачений нет, то невозможно, чтобы совершалась негативная карма. Ее тоже быть не может. Поэтому вы должны бояться собственных омрачений ума. Среди этих ваших омрачений есть один царь и один министр, которых вам нужно бояться больше прочих. Этот царь и министр являются основной причиной всех наших страданий. Царь – это наше неведение. То есть это непонимание реальности феномена. А также у царя имеется активный министр – это себелюбие. Пока этот this minister is on this king is on the throne. Пока вот этот министр себелюбия восседает на очень высоком троне в нашем уме, а другого министра, который называется забота о других, мы все время держим в тюрьме, не выпуская оттуда. И поэтому механизм нашего сознания непроизвольно работает в негативную сторону. А позитивные эмоции, позитивное состояние ума нам породить в себе очень и очень трудно. Поэтому мудрые, очень мудрые люди в первую очередь боятся себелюбия. Как только себелюбие поднимает голову у него в уме, активизируется, он моментально его осаживает, моментально подчиняет его, обуздывает, потому что он понимает, насколько оно опасно. Он понимает, что из-за себелюбия сразу же возникнут все остальные омрачения. И тогда погасить эти омрачения будет очень-очень тяжело.
Я главный человек, да? Меня это интересно. Потом меня это хочу. Потом меня обязательно хочу, да? Потом все силами я хочу это, да? Then, you know, became worse and worse. Then you are ready to do anything.
И тогда уже на каком-то этапе вы уже готовы все что угодно сделать, лишь бы этого достичь.
When I come, you see other also the same thing, tell yourself.
Как только у вас возникает это чувство своего «я», «мне это надо», вы должны сразу же сказать, есть и другие, они хотят то же самого. Должны сказать себе, ты всего лишь один человек, одиночка, других большинство. Кто важнее? Большинство важнее. Поскольку бодхисаттва руководствуется такой глубинной философией, такой логикой, они постоянно заботятся о других. Но я как-то углубляюсь в одну лишь тему, у нас нет времени слишком много об одном говорить. Это я уже углубляюсь в учение по тренировке ума. Поскольку все это взаимосвязано, все эти учения взаимосвязаны между собой, их можно интерпретировать очень по-разному, со многих точек зрения их можно комментировать. Ну, в общем-то, говорю я это все к одному, для того, чтобы доказать вам, что мы боимся не того, чего нам надо бояться. Но боимся мы того, чего бояться нам не надо. И это ошибка. Поэтому скажите себе, бойся негативной кармы, бойся своих омрачений. Не бойся никаких живых существ, все они очень добры к тебе. Все они были твоей матерью. Даже если они говорят с вами очень грубо, с очень гневным лицом, все равно они не могут причинить вам вреда, они могут лишь сделать вас сильнее. Вы должны говорить им спасибо за это, потому что они дают вам терпение, они дают вам силу. Они дают вам то, чего не может дать вам духовный наставник. Духовный наставник может дать вам лишь теоретическое учение, но настоящую практику терпения может дать вам только ваш враг. Поэтому все учителя Кадампа говорили, все живые существа, они как драгоценность исполнения желания. Они настолько драгоценны. Даже злейшие демоны очень драгоценны.
They can't throw you no immigration.
Они не могут бросить, вернуть вас в низшие миры.
They can manipulate some of your nirgama, but they can't create nirgama for you.
Они могут заставить проявиться какую-то вашу негативную карму, то есть способствовать проявлению какой-то вашей негативной кармы. Но они не могут создать вам негативную карму.
When somebody hit you, it manifests your nirgama. Then you think that he caused you pain. But real cause, you have nirgama to experience the pain.
Когда кто-то бьет вас, например, тем самым проявляется ваша негативная карма. Какая-то негативная карма. И вы испытываете боль. Но этот человек, который вас ударил, не был настоящей причиной вашей боли. Настоящая причина вашей боли – это ваша собственная негативная карма. Я вам уже говорил об этом раньше, что если у вас не было этой кармы испытать боль, то даже если кто-то вас ударил, эффект был бы обратным. Он бы захотел сделать вам больно, а эффект был бы совершенно обратным, вам стало бы
приятно.
И если у вас такое неправильное мышление, как говорит Шантидева, если вы стремитесь к славе, к репутации, то даже если вы достигнете эту славу, репутацию, богатство, имущество, и все это будет, даже если с вами все это останется надолго, все равно вы не сможете жить вечно, все равно вам придется умереть. И в этот момент, смертный час, ни богатство, ни имущество, ни репутация, ничто из этого вы не сможете забрать с собой. При этом, несомненно, то, что после смерти есть новая жизнь. И в него вы идете с пустыми руками. Вот этого путешествия из этой жизни в будущую вам как раз и стоит бояться. Если вы не готовы к нему, вам стоит его бояться. Вы боитесь отправиться неподготовленными даже в какую-то небольшую поездку там, в другой город или еще куда-то. Если вы не подготовили все, что надо, не собрали вещи, то уже вы боитесь, вам страшно. В Сибири вот без теплой одежды, без денег, да, действительно опасно, вы должны этого бояться. Да, это действительно всего этого надо бояться, но больше надо бояться путешествия из этой жизни в следующую. Потому что весь этот сибирский холод – ничто по сравнению с теми ужасами, которые вас могут там поджидать. А смерти бояться не надо, но надо бояться умереть, не подготовившись к этому. Человек, который выпал из самолета без парашюта, он не должен бояться самого падения на землю. Он должен бояться падения без парашюта именно. Потому что упасть на землю без парашюта – это кошмарно. А с парашютом это будет не падение, это будет приземление, интересное приземление. Люди за это деньги платят, вот все время прыгают с парашютом. Для мудрого человека смерть – это все равно, что прыгнуть с парашютом. Приземлиться с парашютом. Он говорит, ну все, завтра я ухожу из этого мира в другой, вот мои вещи, пожалуйста, распоряжайтесь ими. Это тому-то человеку отдайте, это тому-то. То есть люди спокойно, обычное явление. Утром, рано утром садится в позу медитации и так и уходит. И это правда. В Тибете очень много людей, которые именно так умерли. Это не мистика никакая, это правда.
When people hear that in a earlier time, in the West people jumping from aeroplane, There's all Kashmir. With the parachute, there's no Kashmir.
А вот когда тибетцы слышали о том, что на Западе, ну давно еще, когда они впервые услышали, что на Западе люди выпрыгивают из самолетов, они подумали, ой, какой кошмар, они же не знали, что эти люди с парашютами прыгают.
And in West, when people hear that 20 people they die peacefully, happily, they will say, how is it possible to die peacefully, happily?
А на Западе, наоборот, когда люди слышат, что в Тибете люди умирают счастливо, умирают спокойно, они не верят и думают, как это возможно, спокойно умереть, счастливо умереть?
That's not possible, that's different. In Zapad, you know how to jump from aeroplane with parachute.
Вот в этом разница. На Западе вы знаете, как можно выпрыгнуть из самолета с парашютом, но в Тибете люди знают, как можно умереть с парашютом. С духовным парашютом. И все вот, точно так же постигается. Если вы знаете тайну, как это делать правильно, то вы можете делать это с удовольствием. Никакого страха у вас нет. Итак, пока вы еще живы, постарайтесь раздобыть парашют дхармы. Я дал своим ученикам парашют дхармы. Большинство из них, правда, пока держат его в руке, этот парашют, пока еще не пристегнули к телу. И некоторые мои ученики, держа этот парашют в руке, по-прежнему падают и разбиваются о землю. Это очень печально. Поэтому, если уж у вас, вам попал в руки парашют, ну, пристегните его к телу. Вначале самый главный парашют для вас – это практика прибежища. Я дал вам подробнейшее учение о том, как практиковать прибежище. Ну теперь я уже в Ламрим углубляюсь. Не надо мне этого. Идем дальше. Владея земным богатством, я могу искоренить пороки и обрести заслуги. Но если я стану гневаться из-за них, разве не истощатся мои заслуги и не приумножатся пороки? Иногда мы думаем следующее, говорит Шантидева. Несмотря на то, что слава и репутация ничем мне не помогут в будущей жизни, но для того, чтобы сейчас в этой жизни практиковать дхарму, мне нужна слава, репутация, источник доходов для того, чтобы это тело могло выжить, чтобы я мог практиковать.
The main purpose why you practice dharma, that is not to create nirkama. So your main object is losing. Mm-hmm. So what's use of success?
Даже если вы так думаете, если думаете, я должен практиковать дхарму, ради этого я должен выжить как-то. Для того, чтобы выжить в этом мире, мне нужна слава, репутация, там, богатство. В погоне за этими вещами вы накапливаете негативную карму, испытывая гнев и так далее. Но разве не является вашей главной целью, целью вашей практики дхармы, очищение негативной кармы? Получается, что вы теряете эту свою цель. Вместо того, чтобы очищать негативную карму, вы, пытаясь обеспечить себе существование безбедное, вы накапливаете негативную карму.
So that's where, you know, further, in order to practice dharma and these things, sometimes our mind gives many excuses. That's not right excuse.
Поэтому иногда наш ум склонен оправдывать себя, оправдывать, мы себя оправдываем. Вот для того, чтобы практиковать дхарму, мне нужно то-то и то-то и то-то. Для того, чтобы помогать живым существам, мне нужна хорошая репутация. А для того, чтобы эту репутацию приобрести, вот, и я и гневаюсь, и все остальное, тогда в этом случае вы теряете свою основную цель.
So, your objective is to become better person, remove anger, this thing. For that one, you want live. And for that purpose, then you're doing anger and this thing.
Ваша главная цель – это стать лучше, очиститься, избавиться от гнева, других омрачений. Для этого вы хотите жить, и для этого вам нужно и богатство. И для того, чтобы этого достичь, вы впадаете в гнев, в зависть и тому подобное. Все остальные негативные эмоции. Получается, что этот метод совершенно неправилен, неверен. Вы теряете, ваша основная цель при этом теряется.
Вам интересно?
Так моя жизнь потеряет всякую ценность, ибо что толку от жизни того, кто творит лишь неблагое? Если ты гневаешься на тех, кто тебя чернит, ибо этим он отвращает существ, тогда почему ты не впадаешь в гнев, когда унижают других? Иногда вы рассуждаете следующим образом. Я могу гневаться, я должен гневаться на того, кто чернит, говорит какие-то плохие слова о других, потому что тем самым он лишает других людей хорошей репутации. Если у вас такая логика, то вы должны гневаться и на себя тогда, когда вы говорите что-то плохое о других людях. Потому что ваши слова тоже разрушают хороший имидж других людей. А так мы не думаем обычно. Если что-то обращено против вас самих, то тогда нечто кажется, какие-то эмоции негативные, кажутся вам очень логичными, оправданными. Если же дело касается других, то это уже нелогично, уже неоправданно. Если вы здесь же скажете, то испортит ли чьи-то слова репутацию человека или нет, зависит от третьего человека, который должен поверить этим словам. Если он поверит этим словам, то человек лишится хорошей репутации. Если же этот третий человек не поверит, то он не лишится.
If delusion come, without choice, he say bad thing. When delusion don't come, he don't say bad thing. So he is also depend on the delusion, generating or not generating.
В этом случае человек, который говорит что-то плохое о других, он зависит от своих омрачений. А если у него омрачения возникли, то он говорит что-то о других плохое. Если не возникли, то не говорит.
So he is depend on the either delusion come or not come. That's why.
Он также зависим, обусловлен тем, возникает в нем омрачение или не возникает. В таком случае, что толку, какой смысл на него гневаться? Если ты терпеливо сносишь, когда других злословят, почему же не можешь стерпеть злые слова о себе, ведь они сказаны о возникновении клеш? Здесь всегда приводит уже другое рассуждение. Он говорит, иногда бывает так, что когда мы становимся буддистами, мы склонны несколько впадать в фанатизм, становиться такими буддийскими фанатиками. А иногда люди испытывают гнев из-за религии. Если, допустим, его просто назвать плохим человеком, он улыбнется, так ему все равно будет. Но если ему сказать, твоя религия плохая, вот тогда он в бешенство впадет. Если ему сказать, твой Будда очень плохой, то он будет рвать и метать. Как он посмел сказать, что мой Будда плохой? Буддийские храмы такие ужасные, уродливые. А когда мы, буддисты, превращаемся в фанатиков, а что это значит? Мы становимся привязаны к буддизму. У нас привязанность к буддизму возникает. Буддизм нужен для того, чтобы устранять привязанность, а мы, наоборот, привязываемся к буддизму. Это тоже неправильно.
You practice Buddhism to remove attachment. Then because of practicing Buddhism, you become more attached to Buddhism.
Это как получается следующее. Вы практикуете буддизм для того, чтобы устранить свою привязанность. Затем из-за практики буддизма ваша привязанность, наоборот, возрастает. Это неправильно. Ведь цель – это избавить нас от привязанности. Поэтому любой, кто критикует Будду, статуи Будды, уничтожает храмы, разрушает ступы. Если кто-то, вы видите все это, не надо гневаться. Почему? Потому что, что бы вы ни делали, говорит Шантидева, Будде это самому не вредит. Зачем же гневаться?
И сам говорит, Будда, ты дурак, Будда буду счастлив, спокойно. Он не говорит, а, кошмар, он меня будет дурак, да? So why you get angry?
На самом деле мы сейчас уже покомментируем следующую строфу, которую мы еще не прочли. Неразумно гневаться на людей, оскорбляющих и оскверняющих изображение, ступу и святую дхарму, ибо невозможно нанести ущерб Буддам и Бодхисаттвам. Именно это я сейчас комментирую. Будда не расстраивается, сколько бы его ни называли дураком. Ни его, ни его изображение. Зачем же вы гневаетесь из-за этого? Чем больше человек будет говорить, что Будда дурак, что Будда плохой, тем больше сострадания, наоборот, Будда будет к нему испытывать. Потому что он очень чувствует большую близость к этому человеку. Этот человек как ребенок, попавший в беду, большую беду. А мать чувствует гораздо большее сострадание к ребенку, который попал в беду, чем к тому, у которого все хорошо. Поэтому эти живые существа, несчастные живые существа, они как самое сердце Будды. Если Будда так близок к ним, если он так сострадает им, то зачем же мы гневаемся на этих людей?
Ignoring them, sometimes humiliating them. That is it's like a sometimes killing them. That is like a killing a child and offering the child body to the mother. Karma. That's not why they
are. И поэтому действительно Шантидева говорит, мы иногда поступаем так. С одной стороны, мы очень благочестивы в храмах, делаем подношения Буддам, подношения, значит, обхождение, вот эти все знаки почтения оказываем, когда мы в храмах находимся. Но с живыми существами, особенно с обездоленными, несчастными живыми существами, мы обращаемся очень грубо, очень пренебрежительно. Либо мы равнодушны к ним, либо, наоборот, вредим им и даже иногда убиваем их. Это все равно, что убить ребенка и подарить тело этого ребенка его собственной матери. Ведь для Будды все живые существа, как его дети. Как же Будда может быть доволен, если кто-то вредит другим живым существам? Поэтому в буддизме совершенно неприемлемые кровавые жертвоприношения. Это совершенно нечто полностью несовместимое с буддийскими принципами. Если вы убиваете овцу или барана и кладете ее на жертвенный алтарь, то это все равно, что убить ребенка и подарить его матери. Как это возможно? Как возможно угодить матери таким подарком?
The temple, it doesn't harm Buddhists. Somebody destroyed Buddhist temple. Buddhist, it doesn't harm the Buddhists. You understand?
Поэтому нужно понять, если кто-то даже разрушит буддийский храм, тем самым этот человек буддизму никакого вреда не принесет, не принес. Мы можем построить себе другой храм. Настоящий храм — это храм в нашем сердце. Все должны строить храм в своем сердце. В своем сердце вот вы должны строить храм. Основанием этого храма, с фундаментом, должно быть отречение. Его стены должны быть бодхичитты. А крышей должна быть мудрость, познающая пустоту. Вот настоящий храм, и построить его вы должны в своем сердце. Если у вас нет этого храма, то можете хотя бы маленький пока воздвигнуть в своем сердце. Маленький храм веры в Будду, маленький храм прибежища вашей веры. Иметь веру очень важно, иметь в своем сердце веру. Веру в Будду, в его учение. Это крайне важно, такой маленький храм иметь в сердце. Даже если вы не понимаете буддизм, если вы не понимаете дхарму, по крайней мере, очень подробно, то ничего страшного. Но вот этот храм веры должен быть у вас. Этот храм никто не может разрушить. Поэтому какая разница, эти внешние храмы, которые сделаны из камня, ну их кто-то разрушит, потом кто-то опять построит. А вот китайцы, сколько храмов они разрушили, сколько монастырей, но тем самым они не разрушили тибетский буддизм, наоборот, он распространился по всему миру. Поэтому вы должны понимать вот это. Никогда не злитесь, не гневайтесь, когда кто-то говорит, буддисты плохие. Вы буддисты такие сякие, да, правильно, но и у нас есть свои ошибки. Буддийское учение безупречно, но буддийские практики в наши дни уже не те, что раньше. Особенно я, самый худший ученик Будды. И все, на этом разговор закончен. Но не, при этом скажите, вы не можете утверждать, что буддийское учение плохое. Буддийское учение очень хорошее. Даже если этот человек будет кричать, что буддийское учение очень плохое, какая разница? Если вы так думаете, думаете, у вас есть право думать все, что вы хотите. Зачем же гневаться на него? Даже из религии никогда не впадайте в гнев. Этот совет очень актуален для нашего времени, особенно потому, что сейчас в наше время худшие конфликты, худшие войны, которые происходят на нашей планете, происходят именно на религиозной почве. Они развязывают эти войны религиозные фанатики. И в будущем все больше и больше конфликтов в нашем мире будет вызвано вовсе не территориальными претензиями, как, например, Вторая мировая война, а именно это будут конфликты из-за веры, конфликты на религиозной почве. Поэтому опасность этого будет очень велика. Почему возникают такие ошибки? Дело в том, что распространители, пропагандисты, большинство проповедников той или иной религии превращает своих слушателей в фанатиков этой веры, этой религии. Наша религия самая лучшая, все остальные плохие.
when it stays too strong in your heart that ours isn't bad, very good like that, when somebody's a little thing bad, then you get angry.
И когда вот эта вот догма очень сильно западает в ваше сердце, что наша религия самая лучшая, а остальные все плохие, у вас возникает невидимая рана в сердце, потому что вы привязываетесь к своей религии. Вот тогда, если у вас возникает эта сильная привязанность, стоит кому-то сказать хоть слово против вашей религии, как это вызывает у вас большую боль, большой гнев. Потому что эти вот слова этих проповедников, сначала они сделали рану, эти слова сделали рану у вас в сердце, потом они, потом вы сами ее углубили, расширили. И тогда, если хотя бы малейшим словом вам разбередили эту рану, вы уже не можете спокойно спать. Например, в нашем мире есть некоторые очень умные люди, которые в целом очень умны, очень способны здраво рассуждать, но когда что-то затрагивает, когда кто-то затрагивает тему, в отношении которой они фанатики, эти люди, они все, они становятся слепыми. Например, есть некоторые люди, которые фанатики своей нации, они националисты, они шовинисты. И вот когда речь заходит об этой теме, теми, которые касаются их этнической группы, их нации, то они становятся совершенно слепыми и теряют рассудок. Они не способны уже слышать никаких здравых рассуждений, слова. Они, потому что все, они ослеплены своим догматизмом.
When point comes to this ethnic, you know, group like that, then they are completely, you can't explain anything.
И в Тибете у нас есть люди, которые являются шовинистами своей этнической группы. Поэтому, когда каждый раз, когда речь заходит об их этнической группе, или они чувствуют или какую-то угрозу они чувствуют этому, то они вообще не думают ни о каком единстве среди тибетцев. Они ослеплены, они не способны вообще здраво мыслить. И на Западе, где угодно, если люди фанатики какой-то религии, религиозные фанатики, то они в этом отношении они совершенно слепы. Они совершенно не способны воспринимать здравые слова. Я знаю некоторых мусульман, которые очень хорошие люди, чисто по человеческим качествам. Но когда дело доходит до их веры, то все, на этом все кончается, вся их хорошесть. А ислам это самое лучшее, все остальное плохое. И когда я пытаюсь у человека выяснить, почему ислам это единственная хорошая вера, почему все остальные веры и остальные религии плохие, то я вижу, что человек не может этого объяснить, у него нет никаких обоснований. Он просто теряет носовой контроль, впадает в бешенство, лицо краснеет, краснеет.
This is not mystical Islam, it's mystical individual.
Поэтому мы, буддисты, должны быть аккуратны с этим делом. Это вообще виноват в таком подходе не ислам, а отдельно взятые исламисты.
Some propaganda giving them wrong information. That if you die in the name of religion, you'll go in the...
Например, какие-то пропагандисты внушили им ложное мнение, ложную веру в то, что если умрешь во имя религии, то попадешь в рай после этого. И вот они поверили этой лжи. Они думают, зачем жить в этом мире? Лучше убить кого-нибудь, кто оскорбляет ислам или что-то плохое говорит про ислам. Тогда я в чистую землю отправлюсь. Я стану героем. Это очень опасно. И тогда вы станете таким отрицательным героем, героем-злодеем. Подобная концепция лишь укрепит вас в ваше омрачение. Это очень опасно.
Then reason, instead of helping sentient beings, make people more deluded.
А в этом случае религия, вместо того, чтобы помогать живым существам, будет лишь больше омрачать их.
Okay. See, Buddha says, I spread the teaching of Buddha, Buddhist teaching. In future, I will destroy my own teaching.
Будда сказал, я сам распространил учение, буддийское учение. В будущем я сам же его и уничтожу, свое учение. Почему? А потому что если сейчас буддизм очень толерантная религия, в будущем все это будет ухудшаться, и буддизм будет также деградировать, и буддисты также станут нетерпимы. Они будут фанатиками своей веры, нетерпимыми ко всем остальным, и будут готовы вступить в конфликты за свою веру, за свои догмы. И тогда из-за своих религиозных взглядов они будут все более и более омраченными. Тогда религия полностью потеряет свою цель. Вместо того, чтобы помогать живым существам, она начнет им вредить. Когда настанут такие времена, Будда полностью уничтожит свое учение в этом мире. Вы должны понимать, что это будет.
In the name of religion, we bring peace. You know, peace, less fanatic. We are expanding the durations of Buddhism in this world. You should understand.
Expand.
Our hand is individual. Name of religion bring more peace, more harmony, not any conflict. You know, less fanatic. Then we are expanding the time of.
Поэтому если мы, как бы следуя определенной религии, будем, наоборот, приносить в этот мир больше гармонии, больше мира, больше терпимости, меньше фанатизма, то тем самым мы продлеваем жизнь буддийского учения в этом мире. Как было сказано выше, не позволяй себе гневаться на тех, кто причиняет зло учителям, близким и друзьям, осознавая, что это происходит в силу условий.
And then another thing is when somebody says a bad thing to your spiritual master, then you get angry.
И еще одно. Когда кто-то говорит что-то плохое о ваших духовных наставниках, о вашем духовном учителе, это тоже заставляет вас впадать в гнев. И это тоже неправильно. От того, что кто-то говорит что-то плохое про вашего духовного наставника, он не становится плохим, духовный наставник.
If other people say your spiritual bad, if you make him bad, then if you say your spiritual magician, you should become magician.
А вы же, если бы от того, что другие люди говорят про вашего духовного наставника плохое, он сам становился плохим бы, тогда и наоборот. А тогда наоборот, вы могли бы сразу же сказать, он манджуши, и от этого он превратился в манджуши.
Okay. So nowadays time is degeneration. So that's why, you know, people say different things.
Сейчас у нас времена упадка. Во времена упадка люди, такие как наши, люди говорят очень много разного. Поэтому не надо слишком придавать большое значение тому, что они говорят. Очень важно всегда следить за собой. А стараться меняться к лучшему, самому. Развивайте свою преданность. А что говорят другие люди, это не важно.
So that's where don't hear too many different things. So like a three monkey of Mahatma Gandhi. One monkey close ear, one monkey close eye, one monkey close mouth. So you should know these three instructions.
Вы не должны прислушиваться как ко всем этим разнообразным словам, которые там другие говорят и тому подобное. Вы должны следовать примеру трех обезьян Махатмы Ганди. Первая из них изображена с зажатыми ушами. Не слышу зла. Вторая изображена с зажатыми глазами, закрыв лапами глаза, который говорит, не вижу зла. И третья зажимает лапами свой рот и говорит, не говорю зла. Тут три принципа.
When somebody is saying good thing, open your ear, listen. When somebody is saying stupid, they are saying bad thing, close your ear, I'm not listening. Don't let go inside. This is poison.
Когда кто-то говорит что-то хорошее, откройте свои уши, прислушайтесь к этому человеку. Но если кто-то говорит какой-то бред, глупости, то он такой, она там такая-то. Ну не зачем это слушать? Эти слова, если будете слишком много слушать, они как яд, отравят вас.
Somebody saying such and such thing to you, don't listen. Why don't?
А если там,
let them say, don't tell me.
Если там кто-то будет вам говорить, а вот такой-то про тебя говорит то-то, не слушайте это. Ему этому человеку скажите, не надо мне рассказывать, что про меня говорят.
Let them say.
Пускай говорят, что хотят.
Why are you telling me? You are harming me.
Зачем ты мне об этом говоришь? Ты мне сейчас вредишь тем самым.
You opposite what you
do. А вы что делаете? Вы наоборот ведь поступаете. А что он про меня говорит? А что она про меня говорит? Ну-ка, расскажи мне поподробнее. И когда вам это все рассказывают, вот у вас гнев возникает. А вы несчастны. Потом вы уже приходите к выводу, что никто меня не любит, все про меня только делают, что плохое говорят. Это ошибка. Не слушайте это. Пускай говорят, что хотят. Даже про Будду они найдут, что сказать. И Далай-лама тоже им нехорош, чтобы не угодил чем-то. А уж про вас-то и подавно, вы обычное живое существо в сансаре, которое вращается. У вас очень много недостатков, и они будут все их обсуждать. Если они говорят правду про меня, хорошо, это же правда, пускай говорят. Если же это выдумки все, то что бы они ни говорили, это выдумки. Фикция. Это пускай они говорят, это все равно, что кино смотреть.
Понятно, да?
Не слушайте слишком много такие вещи, хорошо? Я очень много чего не слышу, потому что не хочу это все слушать, поэтому я так спокоен. А если кто-то мне по телефону что-то важное хочет сообщить, я слушаю. Про один случай я кладу трубку.
My friend, we talk, and when they start saying things, we change this topic. We say something interesting, just joke. I don't want to talk this thing.
Допустим, когда мы с друзьями общаемся, если вдруг разговор заходит на какие-то такие темы, я говорю, давайте лучше сменим тему разговора, лучше там пошутим, о чем-нибудь более интересном поговорим.
Something when you gather together, say something which everybody is laughing, joking.
Когда вы собираетесь с своими друзьями вместе, обсуждайте то, что вызывает у всех смех, шутки, веселье. Вот те слова, которые никому не вредят, они действительно интересны. Иногда очень важно не обсуждать какие-то высокие философские материи, а говорить о чем-то попроще, о каких-то более простых темах. То есть думайте все, что хотите внутри, но разговор, ваша беседа должна быть иной раз попроще с другими.
Once then one geisha with a high aristocratic family in Hasa, they are party, everybody is so reserved and somebody is saying, oh, this is like that, yeah, like that, like that. Then geisha won't change the topic.
Однажды один геше, тибетский геше, был в Хасе на одном аристократическом приеме, и там очень знатные все собрались аристократы, чопорные, вот они там обсуждали что-то такое чопорное между собой. Было очень скучно за столом, и геше решил сменить тему беседы.
He says, you know, this cow, you know, cow, very difficult to catch them, you know. When you catch them, their horn, you know, horn hit you. So very difficult. If they tell instead of the down, if they hit the head, very easy to catch.
И он громко сказал, когда корову подхватить пытаешься за рога, ее очень трудно поймать. Она тебя рогом может уколоться, проткнуть. Поэтому если бы у нее хвост был не в заднице, а во лбу, было бы гораздо проще. Все засмеялись. И тогда атмосфера совершенно изменилась, все расслабились, и завязалась уже непринужденная беседа. Все, даже аристократы хотят спокойно там, отдыхать, шутить, смеяться, веселиться. Но никто не может начать первым на таких вот приемах. Все сидят такие зажатые. А все как в тюрьме сидят, в таком обществе. Когда вы на приеме, когда вы сидите на приеме, это же время отдыха, когда вы едите. Это же еда, это время отдыха. Надо расслабиться, непринужденно есть. Вы же сидите зажатые там какими-то приборами, там, не знаю, как с ними обращаться, что-то там отрезать пытаетесь, чтобы там быть воспитанным. И глаза ваши тоже не должны видеть зла. Иными словами, не смотрите на недостатки других. Если же видите других недостатки, не надо шокироваться. Здесь, в общем-то, нет повода для шока, для потрясения. Вы должны понимать, они же в сансаре. Именно поэтому они в сансаре. Здесь такой пример приводится. Если кто-то, кто находится в грязном месте, испачкал одежду, то что здесь потрясающего? Вы наоборот, вас должно потрясти, если вы увидите какое-нибудь чистое пятно на его одежде. И сказать ему, ты живешь в таком грязном месте, как замечательно, что у тебя вот это вот чистое и вот это чистое. Как это тебе удалось не испачкать это? А наоборот, вы должны быть потрясены при виде достоинств других людей, а не их недостатков. Сансара такое омраченное место. Если в этом месте у кого-то какие-то недостатки, то нет повода шокироваться. У этого человека есть корень всех его омрачений, это его неведение. Поэтому здесь все работает по плану в нем, то есть в соответствии с этим как бы корнем неведения. В механизме прекрасно отлажен сенсорически. Чему здесь удивляться? И когда кто-то совершает какие-то ошибки, делает какие-то проступки, вы должны понимать, что рано или поздно и вам предстоит все это совершить, потому что у вас тот же самый механизм сансары, что у этого человека. Вы то же самое скажете в будущем, если столкнетесь с подходящим условием, вы тоже то же самое скажете. Поэтому мне не надо говорить, что это кошмар. Вы должны быть в шоке при виде каких-то достоинств других людей. Вы говорите, как замечательно, что в сансаре у этого человека есть такие достоинства. Даже если кто-то просто притворяется практикующим дхарму, вы должны все равно его хвалить. Вы говорите, как замечательно. Если он не может практиковать дхарму, по крайней мере, он притворяется, что ее практикует. Это же замечательно. Это гораздо лучше, чем вообще ничего не делать. Он не знает, как практиковать, но ведет себя как практик дхармы, хотя бы притворяется. Однажды, благодаря этому, он станет практиком. Это очень важный совет, поэтому никогда не забывайте о нем. Не надо быть в шоке, когда вы видите в других какие-то недостатки. Наоборот, вы должны приятно быть удивлены каждый раз, когда вы замечаете у других какие-то достоинства. Если вы слушаете дхарму уже давно, а другие люди вообще никогда не получали дхарму, не слышали дхарму, то вы, замечая в них хотя бы малейшее достоинство, должны быть worse quality. Который даже меньше, чем ваше какое-то достоинство. Вы должны быть все равно быть удивлены этому. И говорить, как же так? Этот человек никогда не слышал учения, не получал учения. Он так занят мирскими делами, и все же ему удалось сохранить в себе это хорошее качество. Как замечательно. Пусть его достоинства все время возрастают. And then another thing Kadambamaster said, all sentient beings have a potential to become Buddha. They are future Buddha. И с другой стороны, учителя Кадампа говорили, что все живые существа обладают потенциалом Будды. Все они являются будущими Буддами. Они как наследные принцы. Все живые существа подобны наследным принцам, потому что все они рано или поздно станут Буддой. И даже если у них сейчас недостатки. То есть они все равно воссядут на царский престол. Поэтому не надо презирать их за это. А вы, опираясь на них, благодаря им станете Буддой. И они в будущем станут Буддой. Поэтому вы должны стараться воспринимать каждое живое существо как будущего Будду. Принц, который станет Буддой. И тогда ваша точка зрения, ваше вообще восприятие живых существ полностью изменится. Кроме того, вы ведь обещали, вы дали обет помогать всем этим живым существам.
They bring happiness themselves. Why I should be unhappy? I should be happy with their happiness.
Скажите себе, если я обещал помогать всем этим живым существам, обещал подарить им всем счастье, если они при этом без моей помощи сами добыли себе какое-то счастье, достигли какого-то счастья, сами обрели какое-то достоинство, как это великолепно. Неужели я должен расстраиваться из-за этого? Я должен радоваться этому? Если при виде достоинств других людей, при виде счастья других людей я расстраиваюсь, я чувствую себя несчастным, то где же моя бодхичитта?
До свидания.